Глава десятая. Вернувшись к караулке, Петя застал Денисова в сенях. Денисов в волнении, беспокойстве и досаде на себя, что отпустил Петю, ожидал его.
«Слава Богу!» — крикнул он.
«Ну, слава Богу!» — повторял он, слушая восторженный рассказ Пети.
«И чок тебя возьми, из-за тебя не спал!» — проговорил Денисов. «Ну, слава Богу, теперь ложись спать. Еще вздремнем до утра».
«Да нет», — сказал Петя. «Мне еще не хочется спать. Да и я себя знаю, ежели засну, так уж кончено. И потом я привык не спать пред сражением».
Петя посидел несколько времени в избе, радостно вспоминая подробности своей поездки и живо представляя себе то, что будет завтра. Потом, заметив, что Денисов заснул, он встал и пошел на двор. На дворе еще было совсем темно. Дождик прошел, но капли еще падали с деревьев. Вблизи от караулки виднелись черные фигуры казачьих шалашей и связанных вместе лошадей. За избушкой чернелись две фуры, у которых стояли лошади, и во враге краснелся догоравший огонь. Казаки и гусары не все спали. Кое-где слышались вместе с звуком падающих капель и близкого звука жевания лошадей негромкие, как бы шепчущиеся голоса. Петя вышел из сеней, огляделся в темноте и подошел к фурам. Под фурами храпел кто-то, и вокруг них стояли, жуя овес, оседланные лошади. В темноте Петя узнал свою лошадь, которую он называл Карабахом, хотя она была малороссийская лошадь, и подошел к ней.
— Ну, Карабах, завтра послужим,
— сказал он, нюхая ее ноздри и целуя ее.
— Что, барин, не спите? — сказал казак, сидевший под фурой.
— Нет, а Лихачев, кажется, тебя звать. Ведь я сейчас только приехал. Мы ездили к французам.
И Петя подробно рассказал казаку не только свою поездку, но и то, почему он ездил, и почему он считает, что лучше рисковать своей жизнью, чем делать наобум лазаря.
— Что же, соснули бы, — сказал казак.
— Нет, я привык, — отвечал Петя. — А что, у вас кремни в пистолетах не обились? Я привез с собой. Не нужно ли? Ты возьми.
Казак высунулся из-под фуры, чтобы поближе рассмотреть Петю.
— От того, что я привык все делать аккуратно, — сказал Петя. — Иные так кое-как не приготовятся, потом и жалеют. Я так не люблю.
— Это точно, — сказал казак.
— Да еще вот что. Пожалуйста, голубчик, наточи мне саблю, затупи...
Но Петя боялся солгать.
— Она никогда отточена не была. Можно это сделать?
— Отчего ж, можно.
Лихачев встал, порылся в вьюках. И Петя скоро услыхал воинственный звук стали и бруска. Он влез на фуру и сел на край ее. Казак под фурой точил саблю.
— А что же, спят молодцы? — сказал Петя.
— Кто спит? А кто так вот?
— Ну, а мальчик что?
— Весенний-то. Он там, в сенцах завалился. Со страху спится. Уж рад-то был.
Долго после этого Петя молчал, прислушиваясь к звукам. В темноте послышались шаги, и показалась черная фигура.
— Что точь? — спросил человек, подходя к фуре. — А вот, барину наточить саблю. — Хорошее дело, — сказал человек, который показался Пете гусаром. — У вас, что ли, чашка осталась? — А вон, у колеса.
Гусар взял чашку.
— Небось, скоро свет, — проговорил он, зевая, и прошел куда-то.
Петя должен бы был знать, что он в лесу, в партии Денисова, в версте от дороги, что он сидит на фуре, отбитой у французов, около которой привязаны лошади, что под ним сидит казак Лихачев и натачивает ему саблю, что большое черное пятно направо — караулка, и красное яркое пятно внизу налево — догоравший костер, что человек, приходивший за чашкой, — гусар, который хотел пить. Но он ничего не знал и не хотел знать этого. Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было похожего на действительность. Большое черное пятно, может быть, точно была караулка, а может быть, была пещера, которая вела в самую глубь земли. Красное пятно, может быть, был огонь, а может быть, глаз огромного чудовища. Может быть, он точно сидит теперь на фуре, а очень может быть, что он сидит не на фуре, а на страшно высокой башне, с которой, ежели упасть, то лететь бы до земли целый день, целый месяц. Все лететь, и никогда не долетишь. Может быть, что под фурой сидит просто казак Лихачев. А очень может быть, что это самый добрый, храбрый, самый чудесный, самый превосходный человек на свете, которого никто не знает. Может быть, это точно проходил гусар за водой и пошел в лощину, а может быть, он только что исчез из виду и совсем исчез, и его не было.
Что бы ни увидал теперь Петя, ничто бы не удивило его. Он был в волшебном царстве, в котором все было возможно. Он поглядел на небо, и небо было такое же волшебное, как и земля. На небе расчищало, и над вершинами дерев быстро бежали облака, как будто открывая звезды. Иногда казалось, что на небе расчищало и показывалось черное, чистое небо. Иногда казалось, что эти черные пятна были тучки. Иногда казалось, что небо высоко-высоко поднимается над головой. Иногда небо спускалось совсем так, что рукой можно было достать его. Петя стал закрывать глаза и покачиваться. Капли капали, шел тихий говор, лошади заржали и подрались, храпел кто-то.
— Ажик, жик, жик, жик! — свистела натачиваемая сабля.
И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравший какой-то неизвестный, торжественно-сладкий гимн. Петя был музыкален, так же, как и Наташа, и больше Николая, но он никогда не учился музыке, не думал о музыке, и потому мотивы, неожиданно приходившие ему в голову, были для него особенно новы и привлекательны. Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент то похожий на скрипку, то на трубы, но лучше и чище, чем скрипки и трубы. Каждый инструмент играл свое, и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно, и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно-церковное, то в ярко-блестящее и победное.
— Ах да, ведь это я во сне, — качнувшись наперед, сказал себе Петя. — Это у меня в ушах. А может быть, это моя музыка? — Ну, опять, валяй, моя музыка. Ну?
Он закрыл глаза. И с разных сторон, как будто издалека, затрепетали звуки, стали слаживаться, разбегаться, сливаться, и опять все соединилось в тот же сладкий и торжественный гимн.
— Ах, это прелесть, что такое! Сколько хочу и как хочу! — сказал себе Петя.
Он попробовал руководить этим огромным хором инструментов.
— Ну, тише, тише, замирайте теперь.
И звуки слушались его.
— Но теперь полнее, веселее, еще, еще радостнее.
И из неизвестной глубины поднимались усиливающиеся торжественные звуки.
— Ну, голоса, приставайте, — приказал Петя.
И сначала издалека послышались голоса мужские, потом женские. Голоса росли, росли в равномерном торжественном усилии. Пете страшно и радостно было внимать их необычайной красоте. С торжественным победным маршем сливалась песня, и капли капали, и вжик-жик-жик свистела сабля, и опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него. Петя не знал, как долго это продолжалось. Он наслаждался, все время удивлялся своему наслаждению и жалел, что некому сообщить его. Его разбудил ласковый голос Лихачева.
— Готово, ваше благородие. Надвое француза распластайте.
Петя очнулся. — Уже светает, право светает! — вскрикнул он. Невидные прежде лошади стали видны до хвостов, и сквозь оголенные ветки виднелся водянистый свет. Петя встряхнулся, вскочил, достал из кармана Целковой и дал Лихачеву, махнув, попробовал шашку и положил ее в ножны. Казаки отвязывали лошадей и подтягивали подпруги.
— Вот и командир, — сказал Лихачев.
Из караулки вышел Денисов и, окликнув Петю, приказал собираться.